Мы читаем труды Бааль-Суллама, предисловие к Талмуду «Десяти сферот», 801 страница, 145 пункт. Вопрос можно давать через kap.tv, избранные вопросы будут задаваться в прямом эфире. Труды Бааль-Суллама, 801 страница, предисловие к ТЭС, 145. Итак, Тора облачается в три категории реальности – мир, год, душа, и пути их существования в этом мире – материальные, как сказано выше. Отсюда вытекают запрет, скверна и изъян, заключенные в открытой Торе. Выше разъяснилось, что Творец облачен в нее по принципу «Тора и Творец едины». Но в большом сокрытии, поскольку эти материальные знания, материальные одеяния, простите, суть крылья, покрывающие и прячущие его. А облачение Торы в чистую категорию мира, года, души и виды их существования в трех высших мирах Ацелут, Брия и Ицира, именуются в совокупности своей наукой Каббала.
Давайте так немножко выйдем на более свежий воздух. Есть свет, распространяющийся в кли. Кли разделяется на две части. Высшая его часть — это кетер, хухма и гар дебина, то, что называется гар. То, что не относится к нижним. Свойства отдачи. Нижняя часть, семь нижних бины, это Зарампин и Малхут. Свойства реальности, то есть света в Зарампин и Малхут, происходит, называется Нефиш Шана Улам. И из этого у нас возникает ощущение реальности. В соответствии с мерой очищения келим, свет облачается больше или меньше. Итак, наполняющие мир души раскрывают свое бытие ближе к свету, ближе к отдаче, по силе, по ощущению жизни, либо меньше. Если их облачения абсолютно грубы означает, они не чувствуют никакой связи с источником жизни, тогда они чувствуют себя, как мы в этом мире. Если чувствуют немного источник духовной жизни, называется, что они находятся в мире Асия. Еще больше мир Ецера, еще больше мир Брия. И когда они постигают собственный источник, это уже мир Ацелут, от слова Эцло, то есть у него, в буквальном значении. Тем самым измеряются ощущения жизни, бытия. Насколько я связан, чувствую, постигаю, понимаю, и нахожусь в контакте, в слиянии с высшей силой, с Творцом, которая изображает мне форму жизни, форму существования. Мы сейчас вообще не ощущаем это существование и не знаем, что такое жизнь. Находимся просто под линией жизни. И итак, наше бытие, наша реальность называется Олам Шана Нефиш, или свет, высший свет, распространяющийся в Зарампин и Малхут, наши келим, которые зависят от того, насколько они могут соотнести себя с высшей частью, со светом, со свойством отдачи, тогда, соответственно, они чувствуют силу жизни. Хорошо? Что?
Относительно того, что вы сказали сейчас и потом в конце ТЭС, что кли — это желание получать. У него нет в нем такого, что называется отдача. Так что называется, когда состоянием, когда кли отдает?
У него есть возможность работать со своим желанием получать ради ближнего, в отдаче. Такая возможность в нашем мире есть при условии, что я чувствую себя зависимым от кого-то, и тогда работа на отдачу ему блага, наслаждения. Либо напрямую, когда мое желание получать ощущает выгоду, либо я испытываю, получаю удары, тогда я отдаю ему и наслаждаюсь тем, что я не получаю удары, либо у меня есть какое-то отношение к нему, что это мое, как у младенца, как у любящего человека, и тогда я даю ему это все равно, что я даю самому себе, и даже более, чем самому себе. Это тоже своего рода влияние высшего света на нас, которое дает нам такое ощущение. Мы читали, что говорят пророки, что может быть, что милосердные матери варят своих детей и поедают их. Значит, свет исчезает, и человек спускается в такие состояния, у него исчезает полностью вся связь, малейшая, мизерная, даже касающаяся его собственного ребенка, которого он породил. Высший свет дает, согласно корню и ветви, дает нам такое ощущение. Если он забирает у нас его, то мы в чистом виде желания получать во всех отношениях. Тогда я не считаюсь ни с чем, а только с тем, насколько я могу получить, насколько могу избежать ущерба.
Вы сейчас описывали формы получения. Что такое отдача?
О, высший свет может посветить на меня. Я не знаю, что это такое. Есть какой-то источник, сила, какие-то вибрации из космоса, не знаю откуда. Он может повлиять на меня настолько, что я вдруг схожу с ума. Что значит? Я хочу, чтобы другому было хорошо. Не потому, что мне будет хорошо, и тогда я отдаю ради получения, а я просто хочу, чтобы ему было хорошо. Как такое может быть? Мы не знаем. Но есть люди, которые говорят, что это может быть. Более того, они говорят, вы все должны стать такими. У вас нет других вариантов. Если вы не хотите послушать нашего голоса, так подождите, будут удары, и вы захотите в страданиях. Но то, что мы, когда мы получаем новое отношение к ближнему, только высший свет может такое сделать. А я сам по себе никогда в жизни, но высший свет, как он это сделает? Ну пусть сделает, нет. Говорят, он сделает при условии, что ты захочешь. А как я могу захотеть, если я желание получать? Так тебе дали точку в сердце. То есть, нечто такое, кроме твоего желания получать, где есть что-то, где ты, да, понимаешь, что отдача — это вещь особенная. Это не зависит от тебя. Это просто горит в тебя эта свеча и пробуждает тебя. Это первое. Второе, за счет того, что свет влияет, светит на эту свечу, на эту точку в сердце, слабое свечение, он приводит тебя в группу, к занятиям, ко всем вещам, где тебе дают возможность уподобиться действиям отдачи, формам отдачи, уподобиться, как младенец. Тебе дали немножко желания? Используй его. Тем самым ты сможешь пробудить свет, чтобы повлиял на тебя еще больше. И чем больше он повлияет, тем больше новых свойств ты получишь. Меня не волнует ближний. Нет, меня волнует ближний больше, чем меня сам я по себе. Ближний — это и товарищи, и все человечество, и природа, и сам Творец. Это свет дает. Как можно постичь что-то, кроме как при поднятии ман? Это значит, ман и благие деяния. Благие деяния означают, что ты играешься как будто в то, что ты хочешь отдавать, организуешься в объединении и приходишь к молитве, к требованию. Ну что, мы делали, и что получилось? Ничего. Где же? Тогда ты начинаешь молиться, ты начинаешь понимать, что только свет может тебе это дать, форму отдачи. Таково развитие, да.
На самом деле, сегодня у меня никакой связи с отдачей, и все мои действия — это в чистом виде игра, и когда будет что-то новое, не будет у этого никакой связи с тем, что было раньше.
Да, правильно, но у тебя есть связь через игру. Что это значит? Ты хочешь отдать свету, значит, ты должен подобиться ему. Как ты можешь подобиться ему? Тебе говорят только в объединении в группе. Такова форма отдачи, которую ты можешь выразить в нашем мире, единственно возможное, когда ты уподобишься свету, и он повлияет на тебя. Ну и что? Мы объединились, обнялись, хотим объединиться, что дальше? Этого недостаточно. То, что вы хотите объединиться, это хорошо, как спецназ или футбольная команда. А, вы хотите постичь форму отдачи? Так вы говорите об отдаче между собой. Вы хотите постичь это. Вы отменяете каждый друг друга, каждый друг перед другом. Вы для чего хотите прийти к отдаче? Для того, чтобы постичь дающего. А, дающего, так вы должны понять, как попасть к нему. Вы должны выработать особое отношение к нему. Так возьмите, пожалуйста, книгу и прочитайте, как это делается. Вы хотите быть взрослыми? Пожалуйста, смотрите, что пишут большие, великие, что они делают. Как они готовят действия отдачи Творца. Абба, има, средняя линия, решимот поднимается, опускаются и так далее и тому подобное. Ты хочешь, играй в это, как маленький ребенок, который хочет уподобиться взрослому. И так ты берешь своих товарищей вместе с собою, вы объединяетесь в равенстве, вы хотите сделать поручительство, это выражение взаимной отдачи. Хотите прийти к отдаче к Творцу. То есть берете источники и вместе идете. Тогда получаете. А если принимаете влияние света, возвращающего к источнику, то это случается. Если не получаете, то не происходит. Ты лишь пробуждаешь хисарон, чем более, насколько более правильный, чем более интенсивный, эффективный, пока он не достигает полной своей меры, и тогда свет работает постоянно. Мы постоянно продвигаемся, но полная мера означает, что ты уже сделал достаточное усилие, достаточный пакет усилий, чтобы внешний свет из окружающего превратился во внутренний. То есть он даст тебе внутри, в твоем желании, свойство отдачи. Тогда ты чувствуешь «я в отдаче», и это ощущение ты получаешь как свет, как жизнь, как ощущение жизни. Если тебе сейчас дадут ощущение отдачи, для тебя это будет как ад. Все различие между тем, чтобы почувствовать духовность сейчас и после исправления, которое тебе даст свет, в том, что тогда ты будешь согласен, ты будешь рад, а сегодня ты будешь лишь страдать от этого. Для тебя это будет тьма, как смерть. Свет хухма без облачения хасадим — это как нож, который разрезает тебе всю жизнь. Что такое наши падения? Это когда приходит свет хухма, он светит немного, чуть-чуть необлаченный свет хасадим. Смотри, что ты чувствуешь в результате. И для чего это? Для того, чтобы ты искал, как приподняться немножко хеседу, попросил у товарищей, у света, чтобы дали тебе немножко свойства отдачи, чтобы они извлекли тебя с того падения. Тогда ты умоляешь свет, чтобы свет хасадим, что пришел в качестве облачения. Это пока еще не света, это маленькое свечение, но ты чувствуешь, что вот я вышел из этого падения. Различие между светом, возвращающим, и невозвращающим к источнику, в том, что он дает тебе экран и готовность вытерпеть, вынести отдачу и даже принять отдачу как свет жизни. Это называется экран, масах. Да.
Но на самом деле, если это отрезать, то вся моя связь с товарищами, это тоже пластмасса, ложь, и не похоже ни в чем на истинную форму, потому что нет в этом отдачи.
Пока свет не передаст нам свое свойство, которое называется истина, у нас нет ничего от истины, а только искра, которая тоже пришла от света и которая ведет нас вперед. Но это не свойство, это только такой маленький соблазн.
Но я чему-то учусь от этого процесса, или тут только усилие и отрыв? То, что я получаю меньше, я могу понять. Меньше наполнения входит в меня, и...
Нет, ты получаешь не меньше, ты меняешь определение, что такое получение. Ты приходишь к бесконечному определению. Это как младенцу, который раньше хотел маленькую игрушку, теперь ему дали разум, после этого он понимает, что вместо маленькой игрушки перед ним есть целый мир. Раньше он не видел, это было для него как нечто непонятное, а только игрушка, которую он мог держать рядом с ним. А сейчас ты постоянно расширяешь свои килим. Давайте пока что ограничимся. Да, Моша.
Он дает здесь определение науки Каббала. Ацилут, Брия и Цира. Что это значит?
Распространение света в килим, которое подобно ему, и которое позволяет творению понять взаимоотношения светов и килим, называется каббала, получение. А взаимодействие света с килим, которое пока еще не присутствует в таком понимании, называется этот мир. Очень просто. И здесь в этом тоже есть четыре стадии, пардес. И в науке каббала есть уровни постижения. Все лишь света и килим. Сила раскрытия света в килим и создает нам эту иерархию состояний.
Вчера вы говорили о том, что центр группы — это Малхут да Ацилут. И вы также спросили, существует это или нет. Я хочу понять, что это такое. Когда мы занимаемся, эти вещи существуют, или то, когда я их постигаю?
Лишь когда ты постигаешь.
Но это должно быть где-то, в каком-то виде?
В потенциале только.
А чтобы объяснить, что значит в потенциале?
В физике есть такие примеры, но здесь я не знаю. Потенциал означает, например, у тебя есть сын, и сейчас в нем потенциально существуют все поколения, которые выйдут из него. Но это в потенциале. Где это есть? Даже не в капле семени, у него пока еще нет, даже не в каком-то разуме, даже ни в чем. А в программе, которая работает над ним, это называется в потенциале, в программе, которая над нами, есть программа, порядок, причины следствий. Мы не можем изменить в нем ничего. И так мы и идем. Это затем из потенциала это превращается в реальность. То, что каждый реализует, это называется превращение из потенциала в реальность. Но ты должен сказать, что все было по программе, не могло быть иначе. Плохие, хорошие вещи, что получилось, то и получилось. Ты должен быть... не верить в жребия, как сказать? Как называется? Фатализм, но это фатализм относительно прошлого, не относительно будущего. У людей это называется, что я верю в будущее, что будет, то и будет. Но мы меняем будущее.
Опираться
на жребий, полагаться на жребий. Это касается прошлого, но на будущее, а будущее должно сказать, нет судьбы. Судьба означает, решимот должны выйти, цвета должны проявиться относительно решимот. Но отношения между цветами килим я определяю своими усилиями. Если килим будут подобны свету, то в этой мере я свое ощущение изменяю с одного полюса на противоположный. И поэтому я продвигаюсь и в ритме, и в ощущении в хорошем. Это означает изменить судьбу. Но относительно выхода решимот здесь нет никакой моей возможности что-либо изменить. Но скорость выхода решимот и мое ощущение в этом меняется. Скорость, ритм, частота. Пойми, если ты снижаешь этот ритм, то они проходят через тебя в ощущении очень неприятном. В то время как если ты их ускоряешь, то это наоборот. Это все равно, что как будто хоронят. Вместо ритм меняет воодушевление. Я не знаю, как сказать. Мир, год, душа, улам шана нефеш. Если ты сокращаешь время, то ты переводишь это с минуса на плюс. Исследования есть такие, и можно... Есть масса подтверждений этому. Почему мы сейчас в нашем мире испытываем кризис? Почему люди сегодня испытывают шок? Почему не могут принять решение? Потому что ритм, скорость развития увеличилась, а человек нет. Я не могу одновременно посмотреть на много вещей. Я не круглый, я не интегральный. Там случилось, это связано с этим, это с этим, а я нет. Я пока еще действую, согласно своему эгоизму, так в лоб. Поэтому я не могу устроиться в мире. Моя скорость и скорость мира не совпадают друг с другом. Мы, конечно же, мы фаталисты все, что будет, то и будет. Но как будет? Тебе говорят, что полное исправление неизбежно, он тебе пишет об этом. Но как ты это будешь воспринимать? Как ты реализуешь свое продвижение либо под воздействием ударов, либо под воздействием того, что ты осознаешь вещи и развиваешься сознательно. Поэтому ритм и определяет. Это и называется... Исраэль ускоряет время и освещает время.
Так получается, что на самом деле нет никакого значения выхода решимот, а только как я чувствую?
Конечно, решимот выйдут, но ты изменяешь порядок их выхода, скорость их выхода. Либо между тем и тем будут удары, войны, эпидемии, пока ты не станешь готов к реализации следующего решима. Вынужденно, но ты должен будешь его реализовать. Все зависит от подготовки. И к подготовке, и к уроку, и к жизни.
Я вот только не понимаю. Приходит решимо, я понимаю, что это определенное состояние. Если я не ускоряю, почему я чувствую покрытие эти?
Я пробуждаю зарю. Ты должен быть готов к выходу новых решимот. Потому что каждое решимо — это готовность к большей отдаче.
Например, я этого не хотел. То почему вдруг приходит удар, откуда это берется?
Даже если ты не хотел, ты находишься в каком-то процессе, ты в группе, ты не можешь сделать здесь единоличный расчет. Хотел, не хотел, все это состояние, которое ты проходишь. Ты так иначе спускаешься, поднимаешься и так, притираешься. Но люди, те, которые уходят и вообще никак не привлекают к себе света, или ослабляются в этом, они сразу же вызывают на себя. Это не просто падение, один из составляющих компонентов продвижения. Как зубчатое колесо, оно поворачивается назад для того, чтобы двигаться вперед. Так мы развиваемся. Но те люди, которые обычные, они продвигаются лишь под воздействием страданий. Давайте пойдем дальше, Муша. Мы продолжаем.
Что-то особенное? Да, тут, да. Можешь добавить. Микрофон за тобой.
Мы говорили сейчас о скорости продвижения.
Ну ладно, только немножко и по теме.
Страница 401. С помощью занятий Торой и заповедями. С помощью занятий Торой и заповедями доставить наслаждение Творцу.
То есть мы настраиваем себя намеренно. Не просто я этого хотел бы, а заставляя себя, я направляю себя в работе.
В нас развивается с потрясающей скоростью ощущение зла.
Ощущение зла не в том, что я получаю удары, если я не выполню, а осознание зла в том, что я нахожусь в состоянии, где я чувствую зло в получении относительно следующего состояния, отдачи, добра.
Итак, мы зарабатываем, выиграем вдвойне. Первое. Мы не должны ждать, пока жизнь будет подталкивать нас сзади. И эти толчки измеряются лишь мерой боли и жертв, которые мы приносим в своей жизни. Но в духовной работе ради Творца в нас развивается такое осознание, которое не предполагает наличие боли и жертв. Более того, мы чувствуем радость и освобождение в работе на Творца, доставление ему наслаждения. И в нас развивается релятивное отношение к искрам самоотдачи, которые меняют нам весь вкус отдачи Творца.
Если мы получаем пробуждение от группы, от окружения, которое нам в этом помогает продвигаться, то, конечно,
таким образом,
иначе нет у нас силы,
что постепенное осознание зла развивается в нас в полном благоденствии. Таким образом, мы в работе на Творца развиваем в себе ощущение блага и наслаждения, которое тогда выражается в нас в виде совпадения по свойствам с Ним.
Ну, это немножко тяжело, мы еще мы постараемся.
Страница 146.
Хорошо.
Таким образом, наука Каббала и Тора — это одно и то же, единое целое. Но пока человек получает управление скрытием лика,
раскрывает это в соответствии с Келим, таким образом.
И Творец скрывается в Торе. Считается, что Творец занимается открытой Торой. То есть он не пригоден к тому, чтобы получить какую бы то ни было подсветку от Торы мира Яцера, не говоря уже о том, что выше мира Яцера. Когда же человек удостаивается раскрытия лика, он начинает заниматься наукой Каббала. Ведь сами одеяния открытой Торы утончились для того, чтобы Тора его стала Торой мира Яцера, которая называется наука Каббала. И даже когда человек удостаивается Торы мира Ацилут, это не значит, что изменились в его глазах буквы Торы. Просто те же самые одеяния открытой Торы утончились для него и стали очень чистыми. Как сказано, не будут более скрываться учитель твой.
То есть не будет скрывать тебя больше?
И глаза твои будут видеть твоего учителя. И тогда они вышли на стадию, Творец, свет и действия его едины в ней.
Мир, год, душа и существование реальности объединяются воедино. Тьма светит как свет, и все приходит в единое состояние, называемое слиянием. Что такое слияние? Это когда кли равно свету в соответствии со свойством отдачи, которое в нем. Все? Да, Нив.
Алекс из Берсева спрашивает, объединение в группе, что означает в том случае мир, год, душа?
Мы об этом сейчас не говорим, может быть, через несколько месяцев это будет темой обсуждения на семинаре.
Есть много вопросов о реализации решемот. Авиноам из Хадеры.
Только в группе, как он нам объясняет, в свободном выборе. Нет у нас больше никакой возможности ускорить решемот, ускорить наше развитие и воздействовать на нашу судьбу. Иначе ты просто находишься под воздействием слепой судьбы. Либо ты вызываешь на себя действие света, возвращающего к источнику, либо он действует на тебя в общем ритме. И в этом и есть разница между Израилем и тем, что называется народами мира. Поэтому мы должны беспокоиться о себе, о всех нас, чтобы мы двигались вперед быстро. Не потому, что мы удостаиваемся тем самым избавления от ударов, а потому, что мы этим наслаждаем Творца. Он не наслаждается бить нас, для того, чтобы мы продвигались. Мы не понимаем даже смысл того, что он делает. У нас сейчас нет ни чувства, ни разума понять, почему он так делает. Но нам нужно прийти все-таки к состоянию, которое было бы желанным в его глазах, чтобы мы двигались нашим собственным усилием. Это выяснится в пути. Тут много вопросов.
Элис Хайфа спрашивает, так почему иногда кажется, что именно тот, кто находится на духовном пути, страдает больше?
Это страдание любви. Страдание любви очень просто. Они страдают, как человек, который ждет, не дождется встречи с любимым, с любимой. Это страдание любви, когда человек еще не получил того, чего он хочет, но не страдание от того. Он не страдает, как, например, наш мир сегодня страдает, полмира страдают от недостатка пищи. Еще, например, столько-то и столько-то страдают от других вещей, которых не хватает. Все эти, весь этот хиссарон можно перевести в хиссарон к любви. Я еще не постиг, я еще не приблизился к тому, кого я люблю. Вот. Эти страдания отличаются от обычных тем, что ты радуешься этим страданиям. Если ты действительно идешь к любимому, к тому, кому ты хочешь отдать, к дающему, тогда у тебя уже есть чувство предваряющее, такое предварительное воодушевление, когда ты приходишь к этой встрече, приятной для тебя. Ты уже радуешься тому, что тебе предстоит. Понимаешь? Это другое. Это называется страдание любви, где уже светит свет впереди изначально. Дальше.
147.
Есть что-нибудь сильное у тебя такое?
В послании 15-м Бальсон пишет, что пока душа проходит по своим уровням, Чем больше она возвышается, тем больше усиливается страсть и томление, и он испытывает огромное страдание, согласно своим порывам.
Но это как раз и продвигает. Я так хотел быстро прийти, и тут я опоздал на поезд, пришел не вовремя, и еще пропустил поезд, и только через месяц у меня будет следующая возможность. Большая горечь, но в следующий раз я готовлю себя к тому, чтобы быть готовым. Ну, надо поискать таких примеров.
147. Чтобы разуму было немного легче, я приведу тебе пример. Пока человек находился в периоде сокрытия лика, буквы и одеяния Торы обязательно скрывали Творца, поскольку человек терпел неудачи из-за совершаемых им злоумышлений и оплошностей. И тогда пребывал под угрозой наказания, то есть грубых одеяний Торы, скверны, запрета, изъяна и тому подобное. Однако, когда человек удостаивается открытого управления и стадии возвращения из любви, на которой злоумышления становятся для него как заслуги, тогда все злоумышления и оплошности, в которых он терпел неудачу со времени своего пребывания под сокрытием лика, снимают грубые и столь тонкие одеяния и облачаются в одеяния света, заповеди и заслуг. Ибо эти грубые одеяния сами обратились в заслуги, и теперь они — одеяния, исходящие из мира Ацилут или Брия, которые не укрывают и не покрывают Учителя. Более того, глаза твои будут видеть твоего Учителя. Ведь нет никакого различия, в чем бы то ни было, между Торой мира Ацилут и Торой в этом мире, то есть между наукой Каббала и открытой Торой. А все отличие кроется лишь в человеке, занимающемся Торой. Двое занимаются Торой, один — законом, и воистину на одном и том же языке. Однако вместе с тем, для одного будет эта Тора наукой Каббала и Тора мира Ацилут, а для другого она будет открытой Торой мира Асия.
Что ты хотел добавить до этого?
О страданиях от любви.
Но
он продолжает там же, в том же послании, 18. «Знающие пути истины вызывает меру устремления в сердце человека». И пока еще это прерывается у него. Поэтому Творец усиливает его томление, и если человек слышит голос его, как сказано, «Творец, тень твоя», он не падает от усиления страданий. Он слышит, что и святая Шхина также страдает, как и он, в силу огромного количества страсти и томления. И он усиливается и усиливается от раза к разу в большем томлении, пока не восполняет свое сердце сильнейшим устремлением.
Духовный флирт такой, очень просто. Конечно же, это приходит в гораздо более острых формах, чем в нашем мире, но дают тебе немножко попробовать, потом нет, понюхал немного, почувствовал, потом опять нет. Так тебя постоянно дразнят, пока ты не приходишь к правильному хиссарону, а потом раскрывают, потому что должен постичь полный 10 сферот. Тут мы говорили о мерах раскрытия. Когда, собственно, нет никаких изменений, кроме того, как человек постигает правильное отношение, которое называется масах между собой и высшим светом Творцом, и тогда, в соответствии с этим, вся вся скрытая Тора становится раскрытой, миры меняются, сначала была Сия, Ицера, потом Брия. Нет понятий миров. Все раскрывается в кли человека. просто для того, чтобы объяснить нам, как меняются эти вещи, например, то есть понятие миров, ступеней. Но человек не может находиться на 1000 ступеней одновременно. Он всегда воспринимает определенное состояние. Состояние-то его кли, 10 сферот. И явление в этом кли, которое раскрывается, мы о них говорим. Раскрывается мир Яцера, Сия, Брия, неважно что и как. И так он пребывает в этих состояниях. Все из человека, и все в соответствии с мирой его подобия свету. Вот и все. Поэтому открытая Тора, скрытая Тора, можешь читать все, что угодно. Все зависит от тебя, от того, что ты можешь постичь. Понимаешь, Амико? Ну, хорошо. 150-148.
Отсюда пойми справедливость слов из молитвенника Виленского мудреца, Виленского Гаона. В благословении Торы он писал, что Тору начинают с тайны, то есть с открытой Торы, мира Асия, относящейся к категории сокрытого, так как Творец скрывается там совершенно. Затем переходит к намеку, то есть к тому, что наиболее раскрывается в Торе мира Асия. И так, пока не удостоится человек простого смысла, тайны Торы мира Ацилут, именующиеся простым смыслом, поскольку сбросила все одеяния, скрывающие Творца.
Так почему же форма Асия называется раскрытая Тора? Тора раскрытого. Но начало раскрытия Торы, не то чтобы она сама по себе раскрывается, речь идет не о свете, речь идет о мере, об экранах. Экраны начинаются здесь, несмотря на то, что везде тьма, но с этого момента и далее начинают раскрывать дающего, и поэтому это называется раскрытая Тора. А последнее это пшат, это простой смысл, когда снимают все облачения. Микрофон дайте ему.
Как я могу обратить с помощью Торы владение, с помощью свечения?
Почему именно свечение ты спрашиваешь?
Как я могу обратить злодеяние в заслуги?
Что у тебя там такого? Какая тебе разница? Хочешь превратить злонамерение в заслуги? Я не знаю, что ты подразумеваешь под трепетом.
Ну, допустим,
с помощью света это точно. С помощью какого действия с твоей стороны? Единство. С помощью каких явлений? Из тех, что ты проходишь, скажем, что это тоже трепет. Но какой трепет?
Трепет в том, что каждое действие, что я делаю в этом мире, имеет такой страшный потенциал, как маленький Гитлер. Как я могу обратить это, сделать так, чтобы этого не случилось? Чтобы это действие стало правильным, чтобы не вызвало ущерб? Как воздержаться, избежать ущерба?
Ты прежде всего начинаешь понимать, что все твои действия до сих пор были необходимыми, которые направляют тебя свыше. Так нечего тебе бояться, не бойся ничего. Ты не сделал ничего такого, на что ты мог сделать хоть какой-то расчет. Ни в хорошем, ни в плохом смысле. Успокойся. У тебя сегодня, на сегодняшний день, нет ни малейшей причины бояться чего-либо.
А в будущем?
А в будущем ты должен сейчас развить страх. Перед чем? Смогу ли я насладить Творца или нет? Я хочу бояться этого, что я упущу какую-то возможность, что я не приду к этому. С помощью такой подсветки ты придешь к свободному выбору. И тогда с тебя спросят, а пока что нет. Я помню, в Нейбраке в свое время, там кто-то умер, даже не хочу говорить его имени, он написал письмо всем остальным соседям и раввинам. Он сказал, что я скоро умру, давайте заключим союз. что вы будете делать так-то, так-то, я буду наверху делать так-то, так-то, и мы так будем работать вместе. Я помню, как у нас над этим смеялись. Откуда этот человек думает, что он удостоится того, чтобы подняться наверх? И вообще, что он думает после того, как похоронит его тело, куда-то он там поднимется, а потом внизу здесь его товарищи смогут за него молиться, а он тогда будет там молиться и делать какие-то действия за них. Какие-то тут бизнес они устроили. Деловые соглашения. Что они там себе думают? Нет у нас пока никакого расчета. Все мы подобны животным. Страх, трепет, могу ли я насладить Творца или нет. Это то, что приближает человека к тому действию, где уже начинаем задаваться вопросами и о вознаграждении, и о наказании. Но мы близимся к окончанию урока.
В продолжение, кстати, Рони Зёкма спрашивает, что такое «и увидит глаза твои учителя твоего»?
Когда ты раскроешь Творца в свете Хохма со всей силой, и ты с максимальной силой, нет больше, чем в Хохма. Над этим раскрывается Творец уже как Кетер, Коцошельют.
Уриэль Заровой спрашивает, каким образом великие каббалисты пришли к ощущению центра группы в свое время?
Всегда была группа. Авраам, праотец, что сделал? Начал присоединять к себе еще и еще людей, которые стали группой. Если эта и с этой группы оторвался от Вавилона в сторону земли Ханаанской, и все действия, которые мы видим, это на самом деле происходит в той же самой группе, из поколения в поколение, то есть из состояния в состояние, которое проходит только в единстве. Упали из единства, поднялись в единство больше, меньше, в разных формах, но только о единстве здесь речь идет. Не смотри на людей, не смотри на тела, не смотри на этот мир. Речь идет о единстве желаний. Ладно? Ну, последний.
Михаил из группы Афула спрашивает, каким образом человек за Махсомом будет читать статьи, которые мы читаем сейчас?
Я ему не скажу. Не могу сказать. Пусть купит эти очки и увидит. Он видит то, что происходит, в форме, в которой он чувствует, как ты, читая какой-то роман там, или приключенческую книгу, и ты чувствуешь, что ты в этом, как ребенок, который... Нет мира, нет ничего, он прямо в этом. Так и ты, например, входишь в эту картину. Да.
Шмуэль из Холона спрашивает, как работа по распространению может содействовать усилию соединиться с центром группы?
Они дают тебе хиссарон. Если бы они не давали нам хиссарона с помощью начала этих беспорядков и всего остального, мы бы сейчас еще не были достойны работать в том единстве, как мы начинаем работать сейчас. Им нужны духовные лидеры. Им нужны лекторы, воспитатели, им нужны наши наборы для воспитания, для обучения, для... им нужна система интегрального воспитания новая, которая организовала бы человечество в соответствии с формой, которую дает им Творец, которую дает нам Творец. И поэтому мы двигаемся вперед. Иначе мы бы не двигались вперед, как говорит Баальсулам, только благодаря поколению, которое требует этого. Да, Леор. Быстро.
Можно ли на уроке оставить место вопросам такого рода? Есть разные вопросы, которые касаются построения, работы с 99%.
Пожалуйста.
Получается, что нельзя это сделать?
Они это украли ради семинара. Ну, выясним. Или завтра выясним. Мы скоро закончим тест. Еще урок или два максимум. На этой неделе. Так что после этого можно третью часть сделать уже несколько уроков. Ну, подготовьте насчет нашего распространения. широкой общественности. В Америке, например, это очень востребовано. Должны подготовить себя как можно быстрее, выйти. И тем самым, на этом,
зачитаем несколько объявлений. Вечер в Тель-Авиве. Приглашаю вас на праздничный вечер. Лекция по поводу праздника Шавуот. Завтра, во вторник, 22 мая, в СНИФе Каббала народу в Тель-Авиве. Вход свободный. Приключение под названием Каббала в Хадере. Завтра, во вторник, 22 мая, в 7 часов вечера, пройдет еженедельная встреча с Рав Лайтманом в кибуце Мишмара Шарон. В течение вечера пройдет дискуссия по поводу нового объединения, каким было объединение в кибуце, каким оно должно быть у нас сейчас. Мы приглашаем вас задавать на вопросы на e-mail tv@kap.co.il.
Yeah.